Моисеева. Собственно, в данном случае мы будем опираться на Альтер-Ребе, основателя движения Хабад, Хохма, Бина, Даат, на Рава. Да, вылетел почему-то из головы. Речь идет о первом из семи хабадских ребе. Вернется, даст Бог ко мне моя память, я вспомню его имя. А пока слово «Йитро Цицу», оно главное в данном случае в комментарии на уровне «Драш». Мы с вами уже отметили его необычность и неприложимость к эмбрионам. Как нельзя лучше это слово «метание» отражает духовное состояние человека. Помните, человек мечется, оказавшись в стесненных обстоятельствах, душа может метаться в теле, будучи полностью скованной оным. И в данном случае мы переносимся с помощью уровня драш внутрь духовного мира человека. Да, Шлому Залман Изляд, первый автор книги Тания, первый из хаббатских раввинов. Так вот, что в данном случае он говорит? Он говорит, что Эйсав и Яков, два народа, шней гоим, народы на иврите, одна из возможностей сказать народ, слово гой. Так вот, гой означает, кроме всего прочего, еще и сила. Это не только народ, каждый народ несет в себе совершенно определенный другому народу никак не повинующиеся силы. И вот эти две силы, тяга к внешнему, тяга к внутреннему, к духовному и к материальному, эти две силы присутствуют внутри каждого человека. То есть Эйсав и Яков – это не просто так близнецы-братья, которые поляризованы от чрева. В данном случае чрево – это замысел Всевышнего. А Эйсав и Яков – это две силы внутри нас. Ведь, господа, давайте вспомним и увидим, насколько актуальным будет для нас теперь вопрос Ривки: зачем тогда я? Господа, если мы все с вами такие прекрасно душные, то отчего мы иногда равнодушны? Если мы с вами так тянемся к высокому, да, и удивительно прекрасному, то почему иногда мы страдаем, извините, обжорством? И так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, господа, ежели мы все из себя такие духовные, то зачем Всевышний нас сделал совершенно тривиальными материальными недостатками? Почему нам как минимум три раза в день надо кушать? Я уже не вспоминаю про туалет, господа. Зачем? Ведь ежели Всевышний хотел, чтобы мы туда, то зачем? Вот это и есть вопрос Ривки на уровне драша. И это вопрос каждого из нас. Поймите же, отчего мы настолько удивительным образом поляризованы? Почему нас тянет на, по крайней мере, поровну, к хорошему и плохому, к прекрасному и к дурному? И более чем знаменателен ответ Всевышнего. Шней гоим, шней амим бевитнех. Два народа в чреве твоем. Две силы изначально заложены в тебя, объясняет Раби Шнеур Залман Изляд. Это его комментарий. Две изначально в тебе присутствуют силы. Одна тянет к высокому, к истине. Вторая тянет тебя вниз. И называется на языке психологии деструктивное начало в человеке. Его задача, не дай Бог, духовное разрушение человека. А в чем же, простите, смысл такого ответа, что эти силы изначально в тебе присутствуют? Ответ, я думаю, вы все уже догадались. Конечно же, выбор, который синоним слова «ответственность». И важнейшим в этом смысле будет. Да, спасибо, Ави, я уже сам вспомнил свой эклер. Так вот, то, ради чего жив человек, и то, за что нам платят, и в чем состоит наша награда, объясняется мудрецами очень просто. Шива и поль цадик вакам. Семь раз падает праведник и встает. В этой фразе, которую мы уже много раз вспоминали, господа, акцент, конечно же, на что? Но простите, праведники не падают. Ответ. Речь, господа, здесь идет не о праведниках, а о пути, который ведет к праведности. И на этом пути падения предопределены. Семь раз падает праведник и встает, означает важнейшую вещь, что платят нам
за выбор.
Платят нам за то, что мы не отчаиваемся. Нам платят не за то, что мы не падаем. У нас есть Эйсав, и он тянет вниз и заставляет нас падать. Нас ожидает награда за то, что мы вопреки тому, что знаем, что упадем, все равно встаем. За то, что мы не отчаиваемся. Вот это и есть то, за что мы можем рассчитывать получить награду. Понимаете, встаем вопреки всему. И в этом и есть сила нашего оптимизма, сила нашей веры, те силы, которые дает нам Всевышний, и эта сила называется Яаков внутри нас. Таким образом, уровень драш переводит нас из мира обычного, в кавычках, материального, внутрь нашего духовного устройства, и вот здесь мы обнаруживаем, что мы принципиально отличаемся от ангелов. Не случайно мудрецы говорят о том, что человек – это помесь ангела и животного, верхнего и нижнего. И вот это заложенное в саму основу от чрева, изначально заложенные в нас две силы, и создают выбор, который есть ответственность, который есть возможность награды. Без двойки, господа, не может быть пятерки. Если вам за любой ответ ставят «отлично», то, простите, ваши ответы ничего не стоят. Только возможность ошибки делает решение не просто правильным, а нашим. Следующий шаг. Следующий шаг должен отвести нас к тому, перед чем многие трепещут совершенно зря, а именно уровень кабалы, или, как любят говорить ашкеназские евреи, кабола. При этом подразумевая что-то такое вот такое вот неосязаемо, мистическое, скрыто, тайное. Кстати, речь идет о верхнем уровне контакта с Торой. И если уровень драш, и потому он настолько необходим, и потому так жалко, что этому уровню очень мало сегодня уделяется внимания, ну, меньше уделяется внимания только кабале, что еще, конечно же, более заслуживает сожаления. Так вот, третий уровень уже подготовил нас к тому, что сейчас произойдет при восхождении на уровень сод, на уровень сокрытия тайны внутреннего смысла слов Торы. Уже третий уровень увел нас из обычной череды событий внутрь духовного мира человека. И речь уже шла не просто о близнецах, братьях и даже не о прапапах двух народов. Речь, конечно же, шла о двух силах, как объяснил Раби Шнеур Залман из Ляд. Поэтому я надеюсь, что сейчас никого не удивит, что все, что требуется в этом контексте от нас, чтобы взойти на четвертый уровень, нужно увидеть в Эйсаве и Яакове не просто две силы, изначально вложенные и тянущие нас в разные стороны внутри каждого человека. То, что делает в этом смысле кабала, она делает, и это слово нам сейчас очень-очень сильно понадобится, она глобализирует эти силы. То есть кабала, верхний уровень Торы, делает всех персонажей, все присутствующее событийно в Торе, силами или, хотите, энергетикой, которые, по сути, составляют наш мир. О чем идет речь? Кто такие Эйсав и Яаков при четвертом уровне контакта с Торой, Ответ элементарный, господа. Это, конечно же, то, что Каббала называет правая и левая линия, или, конечно же, речь идет о духовном и материальном, как о двух силах, главенствующих в этом мире. О ком теперь, естественно, вспомнить? Конечно же, о двух нынешних соперниках, будущих, противоборствующих сторонах, об Эйсаве и Ишмаэле. Дело в том, что именно две эти цивилизации более всего отражают те силы, которые Тора называет Эйсав и Яаков. И тут нам нужно немножечко отрешиться от плохости Эйсава и хорошести Яакова. Как только мы переходим на уровень энергии, уже нет положительных и отрицательных энергий, есть только способы их использования. Так же, как атомная энергия может быть, не дай бог, атомной бомбой, а может быть вполне мирной лампочкой Ильича. Или как шутил господин Арканов в девичестве Штейнбок, назвав историю советской власти «от лампочки до Ильича». От Ильича, прошу прощения, до лампочки, так намного забавнее. Вот. Таким образом, мирное или, не дай бог, уничтожающее людей использование атомной энергии – это только пример того, что сама по себе энергия не является носителем добра или зла, а лишь человек, выбирающий и направляющий ее, ответственен и, следовательно, может быть награжден или наказан. Убирание в данном случае Яакова связано с чем? Яаков и Эсав – это тяга к внутреннему, духовному и к внешнему, материальному. Исходя из вот этого, Каббала, убирая, соответственно, все оценки типа добра и зла, говорит о тяге правая сторона к внутреннему, к духовному в нашем мире, и левая сторона – это тяга к внешнему, к успеху материальному, что соответствует, естественно, Эйсаву. Но носителем правой линии в наше время является исламская цивилизация. Сразу скажем, а что же по поводу нашего родного иудаизма? Ответ, конечно же, средняя линия. Когда-то один из моих учителей, Рав Хаим Зеев Лившиц, формулировал это так. Какими, сказал он, нужно быть умными евреями, чтобы догадаться, что в семье необходимы и папа, и мама. Потому что, ежели мы посмотрим на идеал христианской семьи, помните Мадонна, да, которая держит совершенно маленького младенца на руках? Так вот, естественный вопрос, простите, где папа? Где папа? Потому что если есть младенец, то позвольте мне, 49 лет прожившему в этом мире, предположить, что должен быть отец. Зато, как это удивительно, противоположно выглядит у наших братьев по разуму мусульман, где идет джигит и куча детишек, и вопрос звучит, простите, где мама? Потому что, как известно, мама либо дома, либо под паранжой. Мамы просто нет. И джигит, и дети. О чем мы? Конечно же, старые знакомые марксистские образы, уклонисты влево и уклонисты вправо. И общий смысл этого мира – примирение, даже, если хотите, синтез духа и материи. Вот эту как раз идею и несет в этот мир Тора. И мы, ее носители, к сожалению, может быть, не самые лучшие. Таким образом, мы с вами усматриваем в этом отрывке Пятикнижия тот самый конфликт, который должен привести в самом ближайшем будущем, я не пророк, не знаю когда, но я думаю, это самые ближайшие годы, к войне, о которой говорит и пророк Схария, и более всего пророк Йехезкель, и еще пророки, Гог и Магог, север и юг, внешнее и внутреннее, Эйсав против Ишмаэля. И для тех, кто мало знаком с исламской цивилизацией, сразу отметим. Наличие паранжи на женщине, ее запрятанность внутри дома – это действительно визитная карточка этой цивилизации, где все, все должно быть внутри. Мне когда-то, очень много лет назад, уже, наверное, 25, где-то в начале 80-х, попалась интереснейшая для меня тогда статья. Я как раз знакомился с этим миром ислама, пытаясь понять, каким образом, ведь в те годы, господа, вспомните, 83-82 год, ислам ассоциировался, как и буддизм, с какой-то далекой, вовсе не вредной религией. Представить себе вот это противостояние исламских террористов, которые взрывают себя каждый день. Как всегда, помните, господа, все началось у нас в Израиле в 90-е, но сегодня с таким успехом продолжается в Пакистане и Афганистане, где каждый день в Ираке просто гибнут десятки людей, десятки-десятки людей. И напоминаю, что сам по себе терроризм, который воспринимался миром как многими, легитимное движение палестинского народа, я говорю сейчас о лозунгах 70-м, понемножку превратился в страшнейшую движущую силу этого мира. И, как всегда, все начинается в Израиле, понемножку входит в моду, в кавычках, во всем мире. Именно так было сначала с терроризмом, а потом с самоубийцами, ну и со всеми остальными признаками эпохи, которые вначале появляются у нас и понемножку распространяются повсюду. Так вот, казавшийся тогда локальным арабо-израильский конфликт понемножку должен разрастись в глобальную войну между Западом, внешней цивилизацией, исламом, внутренней цивилизацией. Статья, о которой я хотел вам рассказать, и которая попалась мне на глаза в начале 80-х и привлекла мое внимание, был рассказ достаточно безыскусный молодой американской женщины, чья лучшая подруга вышла замуж за мусульманина и одела паранджу. И маленькая деталь, там очень много интересного все было в этой статье. Когда ее подруга спросила у нее, ну как ты можешь, ответ звучал следующим образом. Ты, говорит, ничего не понимаешь. Ты смотришь с внешней стороны. Ты, говорит, зайди к нам в дом. Посмотри, какая у нас любовь с мужем, какие у нас прекрасные дети. Ведь все, что снаружи принципиального значения вообще не имеет. Ведь только то, что внутри, имеет смысл и значение. И я сейчас вспоминаю, поверьте, старому десантнику, что я наблюдал своими глазами. Нам в 90-м году, еще во времена первой интифады, довелось провести месяц. То есть я с моими солдатами провел целый месяц в арабской деревне, недалеко от Рамаллы, от современного Модины, называется деревня Харбата. И это нужно было видеть, господа. Арабская женщина, хозяйка дома, чистит дом. Ну, сказать, что дом блестит, ничего не сказать. Сказать, что вымыто, выдраено, выпотрошено, все, что можно. Господа, ну мусор сметается куда? За порог. Причем за порогом стена, окружающая сад и двор вот этой хозяйки. Это ее земля. Но мусор выкидывается именно за порог, не в мусорный ящик. Не наружу. Потому что то, что снаружи, значения не имеет. Важно только то, что внутри. Понимаете, почему я говорю об этих людях, как об уклонистах вправо? Их называет Каббала правая линия. Они говорят, что существенно только то, что внутри. Или, как говорили в советское время, главное, чтобы человек был хороший. Помните, для того, чтобы эту фразу немножечко расцветить, что придумали наши советские сограждане? Два камня. Один помоложе, другой постарше. И тот, который помоложе, как и полагается, обращается к тому постарше и спрашивает, и говорит, каких людей больше любит? Говорит, потолще, говорит, или потоньше? Ну, понятно, камни – это чтобы падать. И слышит в ответ, а это, говорит, не важно. Главное, человек был хороший. И тогда фраза сразу принимает нужные параметры. К чему мы и о чем мы? Господа, слово «глобализация» появилось в виде, ну, наверное, самого популярного клише совсем-совсем недавно, 20 лет еще не прошло, господа. Вслед за разрушением Берлинской стены, господа, не забывайте, что произошло. Исчезли два замечательных блока, восточный и западный, и прямо у нас на глазах родилось противостояние, о котором говорили наши пророки, которым заканчивается тот мир, с которым мы знакомы. Поймите же, господа, это нужно быть очень умными евреями, чтобы догадаться, что в семье нужны и папа, и мама, и внешняя хранительница очага внутреннего, и внешний добытчик, он же мужское начало. И это то, что должно быть гармонизировано. И если вы вспомните ваши семьи, поймете теперь, насколько эта вещь в рамках целого мира нетривиальна. У нас парочка вопросов. Ави в данном случае, ссылаясь на многие источники, говорит и цитирует нам несколько не очень приятных вариантов будущего, что Ави хочу вам ответить. Мудрецы сказали непреложную истину. Услышьте ее. События, которые будут предшествовать приходу Машиаха, будут столь неожиданны, что никому, подчеркиваю, никому, даже те величайшие евреи, которых вы процитировали, никому не удастся их предсказать. Будут ли это несколько мгновений, или по мнению Любавичского Рэба все это было, или по мнению господа, этого никому не удастся предсказать. Все, что мы знаем, предстоит столкновение и последняя война севера и юга, внутреннего и внешнего. И в данном случае мы обнаруживаем истоки этого прямо у нас здесь, в тексте Торе. Четвертый уровень восприятие смыслового этого отрывка выводит нас на изначальность замысла Всевышнего, где только после вот этой последней войны, где столкнутся борцы за внутреннее и за внешнее, снова, господа, для тех, кто мало знаком с исламом, исламская цивилизация – чрезвычайно внутренняя цивилизация, которая принципиально отгораживается от внешнего. Наоборот, сегодняшнее западное слово «глобализация», всеобщий интернет, всеобщая система связи, да, не позволяет исламу оставаться внутренней цивилизацией, что и должно привести, отчасти уже привело, к конфронтации. Потому что если, господа, внутри патриархальной арабской семьи появляется интернет, то патриархальность, да, где женщина скрыта и только мужчина джигит, заканчивается.
Джигит – это джаид, кстати.
Джигит – это джаид, да? Окей. Если это то же самое слово, то чем более верно то, что я сказал. То есть готовы отдать свою жизнь за свою исламскую цивилизацию – джигит. Что в оставшиеся нам минуты я хочу добавить. Стимул вставать, это я отвечаю на вопрос Ави, существует из очень-очень простой выкладки силлогизма умозаключения. Понимаете, господа, я, живущий в Иерусалиме, который, как известно, будет разрушен. Но, господа, я собираюсь быть именно в той половине жителей Иерусалима, которая будет встречать Машиаха, и вас приглашаю делать это вместе со мной и с многими другими евреями. И это и есть мой стимул вставать и не отчаиваться. Потому что, господа, мамами, я цитирую всегда Бориса Васильева, «А зори здесь тихие», только те станут, кто войну переживет. И наша с вами, в этом смысле, всеобязательная задача, конечно же, быть среди тех, кто будет встречать нашего царя Машиаха. Собственно, то, что мы сегодня с вами сделали, уложившись в 60 минут, это прочитали текст 5 раз. Напоминаю, что был еще самый первый, тот самый, который я назвал дебильный способ чтения, в котором мы рассматривали и видели Ицхака и Ривку как обычных людей с обычными житейскими затруднениями. Мы, естественно, на уровне логики, в особенности на уровне пшата и ремеза, эти трактовку опрокинули с легкостью. Дело в том, что, как вы помните, оба эти комментария начинались с того, что в те далекие времена еще не существовало ультразвукового сканирования, и потому Ривка была абсолютно уверена, что она, как и Сара, ее предшественница, рожает еврейский народ, то есть число один, а никак не число два. И отсюда все непонимание, для чего Тора специально указывает, что именно Авраам, отец Ицхака, Ицхак – продолжатель Авраама. Именно так комментируют мудрецы вот эту повторность. И, конечно же, присутствие слова «Арам», которое сегодня у нас пустой звук, в те времена всем было известно, что это и есть самое духовное дно мира. И потому я и перевел слово «Арам» как «мерзавие», а слово «арамеец» как «мерзавец». И получилось все, как и написано в тексте, что Ривка и ее вопрос «зачем тогда я?» не просто актуально, но поднявшись на третий уровень, мы обнаружили, что это, по сути, наш главный внутренний вопрос. Но если мы хорошие, то зачем мы плохие? Но если мы духовные, то зачем наша тяга к материальному? И ответ Всевышнего – так изначально устроен человек, дабы был выбор, а выбор – это ответственность, ибо там, где нет выбора, господа, нет ответственности, я-то здесь при чем? И, следовательно, раз нет ответственности, то не может быть награды, ну и, естественно, наказания. Следовательно, мы с вами вышли к самым истокам мира уже на третьем уровне, перейдя от событийности материального мира к внутреннему устройству человека. И все, что нам потребовалось для того, чтобы выйти на уровень Каббалы, это просто, я извиняюсь за это выражение, глобализировать две силы, тягу к внутреннему и к внешнему, до размера всего мира. И тогда мы с помощью вот этой несложной выкладки глобализации обнаружили две цивилизации, которые несутся к своей конфронтации со скоростью экспресса, которые прошли уже последние семафоры. Это значит, что в ближайшие годы мы будем свидетелями этого столкновения. И наша задача, как евреев, была тоже определена, господа. Мы те самые, которые умные, которые догадались, что в семье нужны и папа, и мама, и внутреннее, и внешнее, и материальное, и духовное. И потому, господа, интернет, который разваливает патриархальные семьи, это средство нашей с вами сейчас связи. Ведь, господа, согласитесь, нет ничего плохого, говорит Каббала, ни в какой силе. В частности, в телевидении или в интернете. Вопрос, что показывать и что смотреть. Одно и то же может оказаться как плохим, так и хорошим. И здесь очень важный момент. Те евреи, которые пытаются, уклонисты вправо, сказать, что только духовное, и не нужны нам все эти материальные мобильные телефоны и так далее, просто не понимают сути этого мира. Ведь суть этого мира, как мы только что выяснили, в удивительно гармоничном соединении папы и мамы, мужского и женского, духовного и материального. И проблема, господа, не с придуманным, в кавычках, интернетом. Проблема снова с его использованием. И слава Богу, господа, что есть и будет, даст Бог, всемирный интернет, потому что иначе, уважаемые, как сможет наш царь Машиах обратиться к каждому человеку? А в том, что он будет обращаться к каждому человеку, у меня нет никакого сомнения, господа. И тогда окажется, что ваш персональный мобильный телефон, который к тому моменту будет, конечно же, совершенствован в персональный способ приема, передачи информации в глобальном, в общемировом масштабе. Над этим сейчас работают и запускают целую систему спутников, которая должна будет объединиться в ближайшие годы в общую систему. Понемножку это происходит, все GMS-ники уже об этом слышали. Но в конечном итоге, господа, даст Бог, чтобы скорее мы смогли, используя последние достижения техники, да, увидеть, наконец, на экранах лицо нашего царя Машиаха. Амин. И даст Бог поскорее.